Добрый вечер, господа. Я вам представлю гостя быстро. Его зовут Виталий Каплуненко. Он наш слушатель со стажем, но не интересная биография, и поэтому мы его приветствуем
звоном. Добрый вечер.
Звонов сегодня меньше, чем обычно, на один. Трим-трим-трим. Три бокала. Четвертого нет. Четвертый принадлежит Леониду Владимировичу, и бокала нет, и Леонида Владимировича нет. Зато мы звоним ему по телефону. Леонид Владимирович, слышите нас или нет?
Да, конечно, слышу.
Леонид Владимирович, вас не хватает. Доложите народу, что с вами случилось и где вы находитесь.
Ох, случилось. Вы знаете, у каждого человека... Ну, не у каждого, но почти у каждого есть любимый кот. Есть он и у меня. И коты бывают иногда упрямые. И он не пожелал идти вниз, как его приглашали. Я его взял на руки, на плечо, глажу его по шерстке, говорю, ну что ж ты не идешь вниз? Тебе же сказали вниз идти. И в это время... И я с грохотом полетел вниз, потому что я не держался за перил и оступился. Ну вот, а еще через 2 часа была больница, операционный стол, перелом голеностопного сустава. Полный кошмар. Вот, я очень желаю вам хорошей передачи. Я знаю, откуда наш гость, и мне очень... приятно это место, я там бывал. Вот, я надеюсь, что мою хронологию памятных дат прочитает за меня Таня.
Леонид Владимирович, исполним в лучшем виде. А пока выздоровление, будем с вами держать связь на следующей неделе.
Большое вам спасибо.
Счастливо вам выздоравливать. Счастливо. Ну вот, да, вот такой несчастный случай с Леонидом Владимировичем. Английские дома, Танечка, вообще, мне кажется, для людей в определенной фазе их жизни становятся западней.
Как-то вы на меня подозрительно смотрите. Я совершенно согласна. Нет, на самом деле, мне же, когда я приехала в Англию, мне жутко понравилась эта идея жить на разных уровнях. И, наверное, мы бы купили какой-то домик, но муж был гораздо умнее меня и говорил, не хочу бегать по лестницам целыми днями. И мы купили в результате квартиру на одном этаже, на нормальном уровне, и, слава богу, никаких тьфу-тьфу-тьфу проблем нет.
Мой первый дом в Англии был 4-этажным, 4-й этаж внизу в подвале, еще 3 сверху. Но на этаже места мало, там, собственно, получается каких-то 1,5 комнаты там или 2.
И бегаешь все время.
И нужно бегать все время. Если ты забыл карандаш или отвертку, надо нести сверху.
Вот вниз. Поэтому муж и настоял на том, чтобы мы этими глупостями не занимались. Но да. Мне до сих пор немножко завидно, вот когда люди ходят по лестницам. Потому что даже если квартира, домик маленький, а ощущение, что места в нем больше, чем в квартире.
Нет. Почему они строили дома? Потому что и сзади, и спереди есть небольшой надел земли, который дает тебе ощущение некого поместья. У тебя есть свой сад.
Так это таки приятно.
Конечно, я жил с садом 17 лет. Я там, у меня был куст японики, розы японской, с которым я буквально разговаривал.
Сроднился.
Сжились, да.
А мы живем в лучшем, можно сказать, из миров, потому что хотя квартира на одном этаже, но это дом, который состоит из 3 квартир, на каждом этаже по квартире. И у нас сад спереди и сад сзади, он общий как бы, ну подумаешь, общий. Так что все есть, и заодно бегать по лестницам не надо.
А ваша квартира садовая?
Нет, мы на самом верху. И это, конечно, с одной стороны, недостаток, потому что просто так, значит, в сад не побежишь. А с другой стороны, преимущество, потому что соседи, которые живут на первом этаже, грабили, вот не помню, 3 или 4 раза. А нас еще ни разу, потому что вот, чего ж полезно на 3-й этаж, когда первый можно убрать.
Конечно, логично? Да, да, да. И потом воров-то здесь нет, оппортунисты, просто крадут, что плохо лежит.
Даже из холодильника у соседей утаскивали что-то.
Да, но разобравшись с английской архитектурой и ее опасностями для людей, да, которые не держатся за перила.
И разговаривают с котятами, идя по лестнице.
Да, несчастный случай с Леонидом Владимировичем, конечно, ноги ломать всегда плохо, и руки. Но, я не знаю, скорость заживления там тоже несколько замедляется со временем. Но мы по-любому желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что, может быть, даже на следующей неделе он в гипсе сюда приедет. Ну, а если не на следующей, то через 1 точно. Леонид Владимирович у нас человек боевой и болезнью не сдается. Тем более, что в остальных частях организма силы у него остались. Итак, господа, наш друг заочный Виталий Каплуненко. Виталий, сколько вам сейчас лет примерно? Определитесь, если для публики.
Ну, 34 года.
Так, гражданин, гражданин чего?
До Украины.
Так, гражданин Украины, 34 года. у вас, вы говорите, что у вас есть некий стаж слушания вот этих всех наших передач. Примерно когда, какие годы вы начали? Вы помните, как там это все случилось?
Давно это было. Я думаю, что я начал слушать более не менее регулярно где-то года с 87-го. Я был в школе. Угу. Вот, и вот на последних, в последних классах именно средней школы как-то у меня появился интерес к музыке, к вещам, которые происходят вокруг. Ну вот, и, собственно, вот, собственно, с тех времен я и начал слушать.
Тлетворное влияние западного радио не так незаметно просачивалось сладким ядом внутрь. В результате настал период в вашей жизни, когда вы уже стояли на ногах, у вас была семья, автомобиль, и рядом манила Европа, которая не была закрыта никаким визовым режимом. Вот что за год был?
Это был 98-й год. То есть, да, действительно, влияние определенное было, и тут уж ничего не поделаешь.
То есть из Киева можно было, ну, из всех, из любых частей бывшего СССР, кажется, можно было ездить в Прагу без, в Чехословакию или в Чехию, без визы.
Ну, ездить можно изо всех, да, только от нас ближе. Все-таки там сколько, сутки пути и там.
Да. Но вы-то решили ехать туда не в турпоездку, не посмотреть там, не погулять по этой площади. А вы решили вообще рвануть.
Ну да, решили.
За границу.
Решили и рванули, да.
Собрали, вы что, посадили семью, машину, жену, детей?
Именно так, да.
Упаковали самое необходимое?
Да. Завели машину утром рано.
Скажите, а у вас там что-то ведь оставалось? Какое-то было жилье или там родственники, семья, родители? Как это все было?
Ну, семья, родители, да, есть у нас. Вот, и они до сих пор есть. Ну, как бы...
Но с жильем вы не были связаны ни с каким?
Своего жилья у нас на тот момент абсолютно не было и не предвиделось. Да. То есть, по сути дела, оставлять нам было в Киеве практически ничего.
На что вы рассчитывали, когда вы ехали в Прагу? Что у вас там за профессия какая-нибудь редкая? Не знаю, вы там ювелир, стоматолог, на руках умеете ходить, не знаю, что это.
Ни то, ни другое. Не сложилось у меня ни со стоматологией, ни с юриспруденцией. Честно говоря, ехали на удачу. Вот, положились на Бога и поехали.
У вас к тому времени какая была профессия? То есть она и сейчас?
Да, самая? Собственно, это та же самая профессия, которой я занимался 10 лет назад и продолжаю заниматься до сих пор. Я инженер по осветительной технике. Угу. То есть мы занимались проектированием, установкой света 10 лет назад. Ну, собственно, предварительно была идея заниматься этим же делом и в Праге, но, разумеется, как бы практики никакой.
Языка нет, связи нет,
да, все абсолютно новое.
Ну вот приехали вы в Прагу, в этот момент, наверное, помните, на своей машине с украинскими номерами.
Да, именно.
Въезжаете в Прагу, там особенно в центре машины ты не поставишь. И куда вы двинули?
Честно говоря, с парковкой особых проблем не было. Тем более, что сначала мы поехали не в Прагу, а в маленький городок на юге, который называется Чешский Будёвице. Есть там такое местечко.
Прямо по солдату
Швейцарии. Да. Ну, на самом деле, это так. По нашим понятиям, маленькая, а в натуральном виде оказалось еще меньше, чем я думал. Вот. Приехали, устроились в гостиницу, машину оставили на улице. То есть, как бы там это с этим не проблема.
Но вы вместо того, чтобы искать работу, вы решили ее создать сами.
Да, я думаю, что искать работу в Праге смысла особо для нас, по крайней мере, не было. Вот, все, что нам оставалось, это создать работу самим. Ну и потом же, собственно, ее же и работать. Ну, что мы впоследствии и сделали.
Ну, я знаю, что бизнес создать, это же колоссальная работа. Нужно иметь какие-то связи, нужно иметь какой-то рыночный подход, рекламу разместить в газетах, сделать себе офис, телефон. На этот телефон надо отвечать, видимо.
Не говоря о том, что в чужой стране язык тоже не свой.
На местном наречии, да. Как у вас это складывалось?
Ну, это все наживное, как бы. Языку научиться можно, это не проблема.
Но вы первые шаги помните, где у вас первый там телефон стоял, вы отвечали?
Да, это
в
уже
той квартире, где снимали?
Нет, мы сделали маленький офис, вот, одну телефонную линию завели, как бы. Собственно, с этого и начали. Потом уже стало понятно, что, собственно, в таком маленьком городе делать действительно нечего. Вот, и мы перебрались именно из этого в Прагу. Потому что я всегда думал, что Прага – это большой город.
Вот, ну, он средней величины.
Он средней величины, да, на самом
деле. Типа Риги такой вот. Но в Праге ведь она характерна тем, что там никогда не было архитектурных разрушений. Праге повезло. Ее не бомбили, особенно ни немцы, ни Красная Армия. И поэтому там вся архитектура из всех периодов осталась. И они эту архитектуру с удовольствием хотят туристам показывать. А для того, чтобы на нее смотрели не только днем, но и ночью, ее нужно красиво подсветить. И тут появляется наш герой.
Дело в том, что в тот момент, а это был 99-й или где-то 2000-й год, с наружной подсветкой мы еще не работали. То есть все ограничивалось работой по интерьерному свету. То есть свет просто для помещений, свет для магазина, свет для производственного помещения. То есть архитектурного света тогда у нас еще не было. Это отдельный раздел светотехники и...
А чем вы могли, так сказать, обойти? На чем могли местных специалистов? У вас что, комплектация была там подешевле? Откуда вы что-то присылали?
На энтузиазме. То есть, как у нас есть такая семейная шутка о том, что нам больше всех надо. То есть, как бы, мы просто были поставлены в условия, когда нужно было это сделать. Ну, то есть, я, жена, потом появились сотрудники, там буквально несколько человек. Ну, собственно, мы начинали работать именно потому, что многие компании, которые уже работают на рынке давно, ну, собственно говоря, это фирмы, у которых уже все налажено. Вот. А мы, собственно, именно за счет того, что проявили свои амбиции.
Ну да, и контракты ваши дешевле были явно по сравнению с теми.
Думаю, что нет. Там особо дешевле не получится. То есть там есть определенные цены, их нужно выдерживать со стороны производителей.
И когда у вас уже настал такой период, что можно было на эти заработки как-то существовать?
Первое время, конечно, с заработками было сложно, потому что, сами понимаете, аренда помещения, вот, опять-таки те же зарплаты, сотрудники и так далее, и так далее. Ну, как, через пару лет что-то уже начало постепенно появляться. Много, не мало, ну, как... Не голодали, по крайней мере.
И сколько вы там в общей сложности пробыли в Праге?
Наверное, лет 5, может быть, 6.
И к концу этого периода у вас уже налаженный был бизнес. Вы жили и могли бы жить, поживать и дальше. Нет?
Не что делать? Может быть, да, только желания не было. Мы могли бы продолжать делать то, что мы делали. Единственное, что просто пропало желание там находиться.
Из-за чего? Вроде бы родственная славянская страна, недалеко, люди приятные, пиво
город
вкусное.
Город красивый.
Да, город красивый, пиво вкусное.
Я
спрашиваю вас со шкурным интересом. Во-первых, я сам там чуть не оказался. А в Кактане вы там не работали, нет?
Нет, я еще в Мюнхене работал на свободе до их переезда. Но город замечательный, если туристам приезжать, я имею в виду.
Но жить там грустно или что?
Там скучно, во-первых. И по работе сложнее, конечно. Городок маленький, как бы. Национальная как бы специфика такова, что действительно больше ориентирована на туризм. Может быть, какая-то сфера услуг. Вот, но даже пускай капитальное строительство, да, но по нашей части как бы все ограничивается просто какими-то минимальными инвестициями. То есть...
Миллионером не станешь.
А по-чешски научились говорить?
Да, разумеется.
Какую-нибудь фразу слабо нам сказать сейчас?
Я свободно владею чешским языком, то есть я могу сказать все что угодно.
Расскажите, как вы любите себя в оборот?
На чешском языке?
Да.
Мам рад, сева оборот. Мам рад, это по-чешски, значит, я люблю.
Отлично. Ну, и после 5 лет настал такой период, когда что-то в душе зашевелилось. Куда-то надо двигаться дальше.
Да, собственно, в душе действительно появилось ощущение того, что нужно двигаться, потому что в Праге ничего не высидишь по-любому. То есть время идет и...
Ну, можно было бы домой, конечно, вернуться, в Киев.
Ну, можно. Можно было бы еще куда-нибудь поехать.
На повестке дня вопрос не стоял.
Нет.
А как вы угодили, куда вы угодили? Расскажите нам вкратце эту историю, как вас сманил кто-то там.
Да сосед у меня там был.
Так.
Сосед по двору был. Вот. Он раньше жил в Дубае. Вот. Ну, мы с ним поговорили, как бы. Он говорит, что ты в Дубае не едешь? Я говорю, я не знаю. Он говорит, поехали в Дубай. Я говорю, а что я там делать буду? Он говорит, а тут ты что делаешь? Ну, вот так. Взяли, тем более, что после Прайди, на самом деле, Дубай мне понравился гораздо больше. Я, как сказать, там очень было гораздо более всего интереснее, все было гораздо интереснее, чем в Праге. И, собственно, сосед мой по песочнику, собственно, сосед по песочнику, это значит, что не мы с ним в песочнике сидели, а дети наши, да, там, собственно, там свои пасочки делали. А мы в это время как бы...
Обсуждали жизнь.
А вы на разведку съездили сначала без семьи, один?
Да нет, ну что там разведывать-то, все и так было понятно. Он все рассказал, мы с ним как бы на одном языке общаемся. Он там достаточно долгое время прожил. То есть рассказал все как есть, говорит, что ты тут сидишь? Поехали.
И вы опять, как и в первый раз, собрали все тюки и сели и поехали.
Только уже в машину не сядешь.
Ну, тюки, не тюки, все-таки чемоданы были. То есть сумки какие-то собрали, да. Купили билеты, поехали.
Уже машины к тому времени не было.
Ну, тут у меня тоже было... Машины уже остались в прошлом, то есть машину продали. Машину-то с собой в Дубай не заберешь.
Да. Вот на этой трогательной... Нет, на этом трогательном месте мы короткий перерыв сделаем, потому что на Танечку сегодня ложится двойная нагрузка. Она должна работать за себя и за Леонида Владимировича. И мы решили это в кучу не сбивать, а сначала пусть она расскажет нам о своем событии недели, а потом мы вернемся к рубрике Леонида Владимировича.
В англоязычном мире вот уже лет так 200 любят развлекаться изысканиями на тему, кто на самом деле написал пьесы Шекспира. В последние десятилетия эта страсть распространилась и в другие страны, во всяком случае в Россию. Два века после смерти Шекспира никто в его авторстве не сомневался. Но вот с 18 столетия постоянно появляются люди, которым недостаточно просто получать удовольствие от чтения или посещения театра, а обязательно надо попытаться доказать, что ну никак этот актер, пришедший в Лондон из провинции, не получивший университетского образования, ну не мог он быть автором таких замечательных произведений. Претендентов на авторство уже целая толпа. Долгое время на этот пост прочили Фрэнсиса Бэкона, ученого, философа. Эта теория несколько поблекла после того, как в конце 19 века ее стал пропагандировать американский врач Орвилл Оуэн. Тот увлекался спиритизмом и благодаря контактам с потусторонним миром выяснил не только, что Бэкон написал все пьесы Шекспира, но что если сложить вместе эти пьесы и все остальное, написанное Бэконом, наклеить все это на полосу ткани длиной в 300 метров и быстро-быстро вращать эту полосу вокруг деревянной катушки, то обнаружится закодированное послание, из которого следует, что Бэкон был незаконным сыном королевы Елизаветы I и, следовательно, наследником британского престола. Но это к слову. В 20 веке самым популярным кандидатом стал граф Оксфорд. Беда с графом в том, что кроме полного отсутствия доказательств его авторства, он еще и умер в 1604 году, до публикации последних пьес Шекспира. Ну, трудно с ним. И вот сейчас опубликована книга, которая выводит на сцену совершенно нового претендента, сэра Генри Невилла. Надо честно сказать, что он выглядит куда убедительнее других кандидатов. Сэр Генри, политик и дипломат, окончил Оксфордский университет, путешествовал по Европе, был британским послом во Франции, знал много языков. С биографией тоже дело обстоит лучше, чем у других. В 1601 году сэр Генри был причастен к неудачному восстанию, поднятому графом Эссексом, и заключен в Тауэр по обвинению в государственной измене. Эта серьезная неприятность, доказывают авторы новой книги, и объясняет перемену шекспировского стиля. От исторических хроник и комедий драматург переходит к более серьезным и трагическим пьесам. Биография самого Шекспира никак этой перемены не объясняет. Любопытно и то, что аристократические предки сэра Генри в хрониках представлены в особо благоприятном свете. Авторы демонстрируют и сильное сходство стиля и словаря шекспировских пьес и личной и дипломатической корреспонденции Невилла. А на листе бумаги, обнаруженном в XIX веке, по словам авторов книги, почерком сэра Генри испробовано 17 вариантов подписи Шекспира. Естественно, возникает вопрос, почему бы Невиллу не издавать пьесы под своим именем. А потому, объясняют авторы, что это было рискованно. Невилл был потомком плантагенетов, династии, побежденной правившими Тюдорами. Его дед и дядя были казнены Генрихом VIII. Если бы елизаветинские власти знали, что Невилл написал, например, Ричарда II, очень спорную пьесу политически, то он, вероятно, не отделался бы заключением в Тауэр, а попал на плаху. Так что ему со всех сторон удобно было использовать Шекспира, профессионального актера, покровителем которого был граф Саутгемптон, фаворит королевы, и мать которого, кстати, Мэри Арден, была отдаленной родственницей Невилла. Все сходится. Стоит заметить, что книгу написали серьезные люди. Профессор Уильям Рубинштейн – член общества, которое организует дискуссии об авторстве Шекспира и славится своей объективностью. Профессор никогда разными антишекспировскими теориями не увлекался и согласился сотрудничать в написании книги только потому, что филолог Бренда Джеймс представила доказательства, которые его совершенно убедили. Но весь остальной литературный и филологический мир еще не убежден. Противники всех этих игр указывают, что Шекспир отнюдь не был эдаким полуграмотным самоучкой, каким его любят изображать. В его грамматической школе в Стрэтфорде работали выпускники Оксфорда и Кембриджа, и образование он получил очень приличное. Никто из его современников, как я уже говорила, в его авторстве не сомневался. К тому же, указывают противники новой теории, актеру, игравшему при дворе, наверняка легче было изображать аристократический мир, чем настоящему аристократу Невиллу подхватить жаргон простолюдинов, знать, как разговаривали люди в дешевых тавернах. Ну, будем посмотреть.
Угу. Спасибо, Танечка. Мы сейчас переходим снова к беседе с Виталием Коплуненко. И мы, собственно, начинаем новую главу в его жизни, когда он прибыл со всей семьей в Дубай. Дубай, как известно, арабская страна и нечто классическое из арабской музыки мы сейчас вам и предлагаем. Сравнительный анализ арабской музыки вряд ли произведем, вряд ли мы поймем, что хорошее в ней, что, может быть, не очень. Но и мы этот кусок вам сыграли для того, чтобы представить влажную жару этих эмиратов.
Сухая жара, небось, Дубая.
Влажная.
Влажная?
Конечно, да. Очень. И прибывает туда наш гость с семьей, с двумя малыми детьми, без автомобиля, без работы. Даже, может быть, без особых сбережений, потому что там особо вы там не разбогатели в Праге.
Вот.
Да. И теперь мы, наконец, от вас лично отстанем, потому что про себя рассказывать всегда некоторым неудобно. И теперь будем вас пытать про Эмираты. Вот давайте, вы прибыли в Эмираты, и давайте вот просто начнем с общего описания. Что это за страна Дубай?
Первое впечатление, конечно, очень сильное, и я помню его до сих пор. Безусловно, погода. То есть очень жарко. Очень жарко и влажно одновременно. То есть человеку, который до сих пор ни с чем подобным не сталкивался, наверное, это просто как...
Типа парной.
Как минимум шок, да, потому что то есть он выходит из аэропорта, а на улице просто баня. То есть парная самая настоящая. То есть по стеклам стекает вода, температура 35 ночью.
Ночью?
Ну, 34, хорошо.
Удивиться можно.
Ну, кондиционеры же везде.
Да, кондиционеры везде. Вот.
То есть... Я перебью вас, Дарья. Как же местные-то люди жили? Ведь человеку невозможно в такой жаре находиться.
Ну, я думаю, что это уже другая часть разговора. На самом деле, я думаю, что местные жили очень даже неплохо сначала. Когда, собственно, вот этих самых кондиционеров, о которых вы говорите, и не было. Культура, на самом деле, арабская культура, она предполагала строительство каких-то, ну, в смысле, культура и архитектура, каких-то сооружений для того, чтобы можно было каким-то естественным путем охлаждать помещение, охлаждать воздух. Существовали так называемые wind tower, да, это вот такие башни, которые крепились какими-то палками, то есть это вот обычная большая труба, через которую просто
вытяжка
постоянно тянет воздух. Да. По-моему, это очень хороший способ, как бы и люди с этим жили столетиями, то есть арабская культура существовал именно на этом месте с незабвенных времен. То есть там.
А потом у них замечательная выучка не тратить, вот я в Израиле хорошо это видела, ни одного лишнего движения не делается. Вот когда человек работает на стройке, знаете, вот русский человек, он бежит там, да, туда-сюда, мельтешит лишние движения. У них каждое движение рассчитано, совершенно не тратится ни лишнее. Если нужно, так сказать, отдохнуть, он сидит как камень. Особенно бедуины, они могут часами просто сидеть, не шевелясь. И экономится вот какая-то энергия, видимо.
Ну, арабы там на стройках не работают.
Ну, это понятно.
Там на стройках, а вокруг Индия, Пакистан, то есть...
Да. Те, кто бегает.
Филиппины.
Там, Филиппины, да, Малайзия, то есть там есть кому на стройках работать. То, что жарко, да, это действительно как бы... А насчет медлительности, как бы, это собственно, часть национальной культуры. Угу. То есть,
неторопливо они никогда не спешат.
Это касается абсолютно всего. От оформления документов и до, я не знаю, там, расписания, не знаю, автобусов, например, да, каких-нибудь.
Да.
Никто никуда не спешит.
Вы мне в предварительной беседе рассказали, что в городах сейчас жарче, чем когда-то было в пустыне.
Это мое сугубо личное предположение, потому что я сравнивал условия сейчас, которые вот есть в пустыне, и которые есть в городе. Вот. Но я так лично думаю, что городская жара, она большей частью искусственная. Вот. Она именно связана с тем, что очень много кондиционеров, которые выбрасывают на улицу очень горячий воздух. Вот. И, собственно, из-за этого воздуха как бы воздух скапливается, и плюс к этому нагрев, собственно, от солнца. Вот. Поэтому получается действительно просто пекло. То есть все, раскаленный камень. А в пустыне этого нет. В пустыне, да, жарко, но не настолько.
Ну и как люди днем на улицу выходят, если вам нужно, не знаю, там на работу поехать или домой?
Честно говоря, они днем на улицу не выходят. Угу. Вот если выходят только мелкими перебежками, то есть от дома до магазина, там от магазина до офиса, или, я не знаю, там от садика до школы.
А там не сделаны такие аркады перекрытые, как вот в Италии делают от солнца?
Я слышал, да, что такая идея была вообще когда-то очень давно, то есть накрыть весь Дубай, накрыть вообще большим куполом, то есть буквально весь город накрыть.
Чтобы в тени все было.
Да, чтобы было все в тени, ну и каким-то образом там поддерживать этот искусственный климат. Ну, судя по тому, что сейчас этого не видно, то есть, наверное, идея как бы не прошла. Вот куполы, да, безусловно, везде, где можно закрыться от солнца, сделаны специальные навесы для того, чтобы каким-то образом хоть как-то скрыть людей от того, что...
Дубай, что за государственная организация? Это что, один из Эмиратов?
Да, это один из 7 Эмиратов, собственно, часть, один Эмират из 7 так называемых Объединенных Арабских Эмиратов, то есть его Эмиратов 7, из которых Дубай это самый, ну, я так думаю, один из, может быть, первый, второй, не знаю, самых развитых Эмиратов.
И одна из причин, почему вы с такой легкостью туда поехали, что вам не нужно было выправлять визу долго, или вообще ее выправлять было не надо.
Да, с этим делом там очень просто. Ну, я думаю, что страна просто сама заинтересована в том, чтобы люди имели возможность беспрепятственно туда въезжать и находиться там. Вот, поэтому все эти процедуры сведены просто до минимума. Визу можно обратиться в организацию, получить по факсу. Можно оформить на месте, то есть масса способов, то есть с этим не проблема вообще.
Это до сих пор так или?
Да, это до сих пор. То есть виза, это формальность, да, но она делается там в течение нескольких дней, ну, максимум неделю.
Значит, они не боятся, что человек останется, если ему не положено оставаться, правильно? То есть
абсолютно.
Его легко выловить и отправить назад?
Ну, вылавливать-то там никто не будет, но как бы, а что им бояться-то?
Гражданство они не
пустыня,
дают.
Пустыня, да, да. Что они, может, принесут, что, там же ничего нету. Если люди приезжают, значит, что-то приносят, да? Кто-то принесет знания, кто-то силы, кто-то деньги принесет. То есть.
А в Дубае, кроме нефти и песка, ну, еще рыба, наверное, в море плавает.
Кроме нефти и песка, еще есть финиковые пальмы.
Тоже ресурс.
Да, финики – это один из продуктов, как бы, национального.
Но их много ведь не съешь, особенно если из Европы приехал. В больших количествах,
ну, зачем? Много не надо.
Живот болит.
Зато если привыкнешь, потом очень хочется.
Да?
Если привыкаешь, очень хочется. У арабов есть такой национальная такая традиция, то есть они, я не знаю, часто или, может быть, время от времени, но едят финики и лабан.
А лабан это что?
Лабан это как кефир. Вот. И финики с лабаном, собственно, вот есть, я не знаю, то ли это национальное, да, то ли просто очень распространенное. Но это очень вкусно и, наверное, очень полезно. То есть я очень сейчас жалею о том, что сейчас нет такой возможности.
Фиников с лабаном.
Финики чудесные.
А чего же нет возможности? Пошел в супермаркет, купил финики, купил простоквашу.
Не те финики.
Правда?
Совсем никакие, конечно.
Пожалуйста, расскажите,
финики что... должны быть правильные.
А правильный финик это что такое?
Ну, во-первых, финики существуют в нескольких
стадиях
зрелости. Да. Есть финик, например, зеленый. То есть он не зеленый, а бурый. Да. Вот, его нужно покупать на рынке. Вот он такой, как будто липкий чуть-чуть.
Uh-huh.
Вот. Но зато если его разламываешь, он очень вкусный. То есть он такой терпковатый вкус.
Uh-huh. Абсолютно
чудесный.
Так, а следующая стадия что?
Потом, я так понимаю, финики сушат, и они бывают просто разного калибра и разного сорта. Вот. Нужно просто уже знать там по виду, какие лучше брать, а какие не брать. И вот они, собственно...
А те финики, которые мы покупаем здесь в магазине, это что, собранные зеленые, они дозревали в пути?
Не, в коем случае. Они были собраны, то есть они такие были. Просто как бы это финики для потребителя за пределами
который ничего не
мира.
Понимает.
Ну, я не знаю. Я думаю, что арабские люди такие финики сильно есть не станут.
А есть какие-то там были облюбованные пальмы, которые можно там дождаться, пока снег упадет?
Так полно.
Да?
Пальма – это единственное дерево, собственно, вот финиковая пальма. Я так понимаю, что, наверное, не без оснований, как бы она является национальным символом Дубая. И она везде изображена и на денежных знаках, и на, не знаю, практически везде на всех картинках и открытках. Пальмами усажены все улицы, то есть там эти финики висят, как у нас тут, я не знаю,
каштаны. Они прям падают, можно подбирать и есть.
Их пытаются собирать, потому что если они будут постоянно падать, там будет просто каша под ногами.
Не проехать.
Да, то есть существуют специальные люди, они время от времени подходят, эти финики там трусят и...
А если сам потрясешь, ничего? Можно? Не считается это уголовным преступлением?
Нет, фиников-то сколько хочешь. Они везде растут.
На всех хватит.
Нужно дождаться просто, когда они созреют.
Да. Теперь, если финики, понятно, их источник, а этот самый арабский кефир лабан, да?
Лабан, да.
Из кого его делают? Из какого животного?
Вот чего не знаю, того не знаю. Но это коровье молоко изначально. А что с ним потом делать, я не знаю.
А коровы-то где там пасутся? Есть трава?
На территории других Эмиратов есть оазисы. В самом Дубае там, по-моему, ни коров, ни оазисов как бы и близко нет. Uh-huh. Да, то есть привозят. Но я думаю, что очень много еще заводится молока из Саудовской Аравии.
Там,
потом что-то с ним делают там.
Оазисы,
да?
Есть, понятно.
Да, то есть там оазисы искусственные, естественно.
Но море подходит, ведь Дубай стоит на берегу.
Залив, да, то есть Персидский залив.
И там, соответственно, рыбаки есть.
И рыба есть, да.
И всякие креветки, омары и все такое прочее.
Это вообще отдельный разговор.
Да?
Да, конечно.
Ну, для меня это просто вот...
Сказка.
Это не самое, конечно, было существенное, как бы, причина, из-за которой мы поехали, но явно не без этого. Потому что в Европе для меня очень сложно, как бы, я практически не ем мясо, как бы, ну, если есть возможность его не есть, то я его не ем.
Угу.
Вот. А рыбу я люблю, как бы, и морепродукты тоже очень люблю. Вот. А в Дубае, как бы, это ж обычное дело, как бы, идешь на базар, то есть фиш-маркет, да. Свежая рыба.
Хорошо, как вы с семьей, с двумя детьми, в этой жарище оказавшись, куда приткнуться, куда вы пошли?
Ну, честно признаться, как бы, нас жара особенно не пугала. То есть, ну что, ну, жарко, это еще не страшно, как бы, что-то. В принципе, не страшно. Пошли устраиваться в гостиницу. Мы потом сняли квартиру.
Там ведь какой-то особый деловой климат. Там нет вот этой европейской зацикленности на легальности процесса, на всяких бумажках, чтобы тебя 33 справки, чтобы тебя адвокаты аттестовали и так далее. Что с вами произошло в этом плане?
Ну что, да, такое есть. Но при этом как бы они все очень медленно делают.
Да. Ну, потому что, это же понятно, логика железная. Как Аллах, так сказать, даст, иншаллах, да? Аллах хочет, чтобы было быстро, будет быстро. Аллах хочет, чтобы было медленно, будет медленно.
Вот представьте себе, когда такой ответ получаешь во всех инстанциях, куда ты обращаешься по поводу, я не знаю, от регистрации, я не знаю,
Но в то же время деловые договоренности вот в этих странах, по некоторым данным, довольно относительно просто заключаются.
Да. То есть, ну, зачем из простых вещей делать сложное?
Ну, понятно, я понятно.
Жарко, опять же, долго договариваться.
Хорошо, ведь вы украинским паспортом обладаете, жили в Киеве, и вы знаете, какая деловая культура у вас на родине, и в Дубае. Мы про Украину говорить не будем. Вы расскажите лучше, что с вами в Дубае произошло, скажем, вот вы собрались там квартиру покупать. Как это было?
Сначала мы квартиру снимали. Вот, и попытавшись сэкономить, мы сняли дешевую квартиру, то есть где-то там в другом эмирате, там это очень практикуется. Эмират Дубая достаточно дорогой, то есть там хорошо работать. Вот, а есть другой эмират там рядом, если знаете, называется Шаржа. Ну, Шаржа это, как я не знаю, может быть, полчаса езды на машине. Вот. И люди стараются как бы в одном эмирате работать, в другом эмирате жить, таким образом экономить. Но как бы в реальной жизни, как показывает опыт, это не работает, потому что образуются огромные пробки. То есть, представьте себе,
все едут
утром все едут туда, а вечером все едут обратно. Вот. Поэтому с этой квартиры у нас ничего хорошего не получилось, хотя она была очень дешевая, то есть все замечательно, мы Ну, пытались именно так устроились, снимали квартиру. Вот, а потом переехали, собственно, в Дубай, потому что нужно ездить на работу, нужно ездить в школу, как бы. А люди встают в 6 часов утра только для того, чтобы проскочить эту пробку.
Ну, в понятии наших слушателей, купить квартиру, это человек приходит с чемоданом денег и говорит, заверните мне вот эту вот двухкомнатную. У вас же все не так было?
Ну, совершенно не обязательно с чемоданом денег. Существует, на самом деле, очень много реальных возможностей, совершенно официальных, как бы, и...
Ну, вот ваш вариант какой был? Какой у вас был вариант?
В то время я читал газету и увидел объявление. В объявлении говорилось, что квартиры, аренда с последующим выкупом. Предложение беспрецедентное. То есть я такого в жизни это видел первый и последний раз.
То есть, понимаете, так, вы снимаете квартиру, и эти деньги засчитываются вам в стоимость квартиры. Да. Единственная разница в этой схеме, что квартира каждый месяц стоит дороже, чем если вы просто ее снимали.
Да, ну и там засчитывается не вся сумма, а половина. То есть, если, например, идет оплата за 2 года, то 1 год засчитывается как будто аренда, а 2-й год перезасчитывается в стоимость жилья. Вот. Но учитывая то, что как бы сумма немалая, да. Тут нужно как бы взвесить, да, или снимать квартиру где-то там.
И никогда ничего не будет все равно.
Без видов на то, что ты когда-то будешь владеть. Или нужно идти как бы на определенный риск, какие-то амбиции, да, то есть реализовывать для того, чтобы эту квартиру...
Сложно ее было оформить? Как это все было? Вот вы по объявлению пришли.
Иностранец.
Говорите, да, вот я иностранец, вы меня не знаете. Там все иностранцы.
Там 90% людей иностранцы. То есть там слово иностранец никого особенно не удивляет. Я пришел разговаривать с менеджером сегодня. Завтра я взял ключи, и мы уже зашли в квартиру. То есть там
никто... Вы объяснялись по-английски с ними?
Да, разумеется. То есть там есть свой английский, но, но они понимают.
Про английский и про другие особенности Дубая мы сейчас еще поговорим. А сейчас Леонид Владимирович написал, а Таня
и почитает странным голосом.
Да, юбилейные памятные даты предстоящей недели.
15 октября 70-го года до Рождества Христова, 2075 лет назад, родился великий древнеримский поэт Марон Публий Вергилий, автор поэм «Энеида», «Буколики» и «Георгики», дошедших до наших дней и с любопытством, если не с увлечением, читаемых и сегодня. К Вергилию восходит, например, слово «буколический», то есть это такой приукрашенный сельский. Иногда при чтении кажется, что поэт творил не 2000 лет назад, а сравнительно недавно. 15 октября, как правило, присуждаются Нобелевские премии. На предстоящей неделе 2 российских Нобелевских годовщины. В 1965 году премию получил Михаил Шолохов, и это было встречено с официальным восторгом, хотя Пастернак, удостоенный Нобелевской премии на 7 лет раньше, подвергся травле. К слову сказать, когда еще один русский писатель, Солженицын, получил Нобелевскую премию позже Шолохова, на него опять набросились с клеветническими обвинениями. Второй на неделе юбилей Нобелевской премии относится к 1990 году. 15 лет назад лауреатом Нобелевской премии мира стал Михаил Сергеевич Горбачев. 17 октября 1740 года, 265 лет назад, умерла после 10-летнего пребывания на троне императрица Анна Иоанновна. Очень скоро по восшествии на престол она передала всю власть своему фавориту графу Эрнсту Иоганну Бирону. Это был жестокий правитель, при котором многих неугодных ему людей били кнутом, часто до смерти, или сразу казнили. А двор Анны Иоанновны был невероятно богатым и пышным. Всякие празднества длились, бывало, месяцами. Бироновщина кончилась почти сразу после смерти императрицы, хотя именно Бирону завещала она быть регентом при младенце-наследнике Иване VI. Но гвардия возвела на престол дочь Петра I Елизавету. Бирон был арестован и сослан, однако позже помилован и возвращен в Петербург Петром III. Дожил до 82 лет. 17 октября 1905 года, 100 лет назад, государь-император Николай II издал знаменитый «Манифест об усовершенствовании государственного порядка». Он начинался словами «Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой тяжкой скорбью преисполняют сердце наше». Первый пункт манифеста гласил «Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Далее манифест обещал привлечь теперь же к участию в Думе те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, и устанавливал как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы, и чтобы выбором от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий, поставленных от нас властей. 17 октября 1970 года, 35 лет назад, президентом Египта стал после смерти Гамаля Абделя Насера Анвар Эль-Садат. Под его руководством была развязана война 1973 года против Израиля, но после упущенной в этой войне победы израильтян спас танковый рейд генерала Шарона в тыл египтян, Садат задумался о пересмотре политики Египта. Он провел мирные переговоры в Америке с премьер-министром Израиля Бегином, а в ноябре 1977 года совершил поразительный жест доброй воли, прибыл в Иерусалим и выступил в израильском Кнессете. Мусульманские организации в Египте не простили ему этого. В 1981 году Садата убили во время военного парада. Все исполнители убийства были схвачены и казнены по приговору суда. Однако главные организаторы преступления, тщательно запланированного, не выявлены по сей день. 19 октября 1745 года, 260 лет назад, умер ирландский священник епископальной церкви, декан собора Святого Патрика в Дублине, великий писатель-фантаст и сатирик Джонатан Свифт. За 19 лет до кончины он опубликовал «Путешествие в несколько отдаленных стран мира в четырех частях», написанные якобы капитаном Лемюэлем Гулливером. Помимо Лилипутии, Гулливер будто бы посетил Бробденьяк, страну великанов, Лапуту, где жили смешные псевдоученые, и еще несколько таких же диковинных стран. А под конец оказался среди гуингнымф, то есть лошадей, где рабочим скотом были люди, правда, покрытые шерстью. Все путешествия Гулливера — едкая сатира на человеческое общество, не устаревающая до сих пор. 20 октября 1940 года, 65 лет назад, издан указ Президиума Верховного Совета СССР о запрещении самовольного перехода с одной работы на другую. На 4 месяца раньше прогремел указ о продлении рабочего дня с 7 до 8 часов, о 7-дневной рабочей неделе и об уголовном наказании за прогул либо опоздание дольше 20 минут. Оба крепостнических указа понадобились Сталину для подготовки к войне, в период так называемой дружбы с гитлеровской Германией.
Это все, да?
Да.
Спасибо, Леонид
Владимирович.
Все, что
мне было
спасибо,
передано.
Да, отлично. Мы возвращаемся к беседе с Виталием Каплуненко. Виталий, что там за деньги в Дубае?
Хорошие деньги. Очень.
Национальная валюта есть?
Да, называется дирхам.
Ну и соотношение какое на дирхам? Что можно там купить?
На один дирхам.
И как он соотносится с долларом, чтобы было понятно, что, чего он стоит?
С долларом он как бы уже давно соотносится по курсу 3,67.
Чего-чего?
За 3,67 дирхам можно купить один доллар.
Ага. Ну, значит, примерно
да.
там...
Да, 3,5 дирхама доллар, да.
И продать тоже там. Угу. Разница курса там минимальная. То есть, так, все очень формально.
А по работе дела у вас пошли по одной, видимо, причине, потому что там днем жарко, и никто на улице не выходит, все вываливают ночью. А ночью надо, чтобы было красиво подсвечено. И ну, тут опять появляется наш герой.
Ну, там есть кому подсвечивать, кроме нас.
Но все-таки у вас дело как там пошло. Вообще в Дубае денег больше, чем в Праге.
Значительно больше, да. Ну, Дубай — это страна другая. Там все другое.
И из-за того, что визы нет, соотечественников много, да? Русская речь звучит.
Я бы так не сказал. То есть там значительно больше людей из Европы и из Америки. Из россиян там, по сути дела, очень мало. Украинцев тоже мало. Что там делать, как бы?
Но были, как в Дубае ездило довольно много людей из России.
Ну, так это было. Давно уже. Да, сейчас, по сути дела, вот я думаю, что люди ездили там за другими вещами. Сейчас ездят только туристы в основном.
А ездили раньше за всякие продукты?
Ну да, там.
Потому что там было дешево, потому что все беспошлино.
Она и сейчас как бы значительно дешевле, да, чем...
Дубай вообще беспошлинная страна.
Россия. Ну не совсем, как бы, какие-то там есть. В прямом виде как бы налогов-то нет.
Но подоходного налога нет.
Нет налога на прибыль. Нет налога на прибыль, нет НДС. Но там есть, эта система работает несколько по-другому, то есть это там не называется налоги, там это называется, допустим, лицензии там, или, допустим, оплаты за какие-то.
Но это государство все берет, да. Во всех странах берут. Да. Здесь в Англии берут тебя, с тебя абсолютно за все. Попробуй там дом купи. Когда покупаешь, платишь.
Продай, но вот местный налог платишь. Есть, например, вы платите за то, что у вас убирают улицы?
За то, что убирают улицы возле дома, нужно платить фирме, которая обслуживает, собственно, уборку и территорию. Там это есть, да. Но это же не налог, то есть это, по сути дела, оплата сервисов. По сути дела, их можно и заказывать, да?
В каких вы там условиях работали? Тоже сняли офис или из дома работали?
Ну, это...
Отдельное
дело. Да, это отдельное
развитие. На финиковые пальмы росли, и можно было там подойти и подобрать.
Если поспело, то можно.
Да.
Но там обычно, знаете, как финики, чтобы они не падали, их подвешивают такие чулки, как бы сетки. Угу. Потому что если финики будут постоянно осыпаться, то там просто будет постоянно каша под ногами.
И с этих сеток потом они собирают.
А вот это было, для меня это был вопрос. То есть куда они потом эти все финики девают? Представьте себе огромные дороги, то есть 6 рядов в одну сторону и 6 рядов в другую сторону. То есть несется 12 потоков машин. Посередине растут финиковые пальмы. То есть это фиников огромное количество. Что с ними делать, я не знаю.
Экспортируют?
Я думаю, что рука не поднимется. Но я не знаю, ну как можно эти финики потом куда-то. Нет, там есть плантации, на которых специально выращивают финики.
А ну да, эти покрыты там сажа, выхлопными газами, так сказать, естественно. Которые
да, во-первых, потому что люди-то пешком не ходят, то есть все на автомобиле. То есть автомобильная культура там пешком-то не походит.
А в Дубае, в отличие от Саудовской Аравии, женщины имеют право водить машину?
А что, в Саудовской Аравии нет?
Нельзя, категорически.
Я думаю, что, может быть, в Дубае тоже когда-то такое было, но сейчас я знаю, что женщины водят машину.
А с алкоголем как?
Для меня это не вопрос вообще-то, как бы. Если есть необходимость, то есть можно приобрести.
Не запрещено?
Не приветствуется. Есть алкоголь, кто хочет, тот найдет, как бы. Но для меня, то есть, если нужно там, допустим, я не знаю, купить бутылку вина там или пива, да, есть места, нужно очень далеко ехать. И там это продается по нормальным ценам. А так можно зайти в отель, можно зайти в какой-то бар специальный. То есть они имеют дорогую лицензию.
А бары есть все-таки?
Ну, они обслуживают иностранцев в основном. То есть так вот.
Ну, вы человек славянского нордического типа, блондин, я не знаю, там глаза у вас серые или голубые. Как на вас, на вашу внешность там реагировали? Или такого народа там полно?
А кто на меня мог говорить?
Ну, местные, я не знаю. Тут по бизнесу вам же приходится с клиентами разговаривать.
Там полно белых людей, как бы это же не это.
Да. Говорят, что экономика вообще движется в основном приезжими.
Ну, идет большой приток, да, как бы и приток рабочей силы, и финансов, как бы, и мозгов, то есть приток всего, потому что многие люди ищут там место и его находят.
То есть местные люди просто живут за счет нефти и себе спокойно сидят и едят финики? Ну, я преувеличиваю, конечно.
Нет, конечно, нет. Они, многие местные люди, они работают, там есть определенные категории государственной службы, на которых могут работать, например, только местные люди. То есть, например, полиция, да, например, там, я не знаю, как почта, но...
Государственные чиновники всякие.
Государственные чиновники, да, то есть у них это все зарезервировано именно для местных людей.
Ну, и есть невидимые линии, невидимый водораздел. Вы можете приехать без визы, без особых там препятствий открыть дело и вести его, но этот невидимый водораздел вы никогда не пересечете. Гражданином Дубая вам вряд ли удалось бы стать.
Ну, гражданина так точно никогда в жизни, потому что гражданство, как бы, насколько я понимаю, подразумевает
рождение
республику, там. Да, то есть как бы.
То есть нельзя, как скажем, как в Англии, через 5 лет просить.
Вот мы, нет. У вас ведь английский
тоже. Естественно.
Ты у меня. Вот я был натурализован в 84-м году, 21 год назад, после примерно 7 лет. Дал клятву.
После 5 лет имеешь право подать,
да, наверное,
ждешь, кодик другой, да. И подаешь клятву к верности королеве, и все.
Да, целый ряд процедур, но в конце концов ты натурализуешься и становишься гражданином Великобритании.
И тебе говорят, может быть, ты не англичанин, но ты британец, да. И все. В Дубае не разрешает этого.
Там такого нет, потому что для многих людей, по сути дела, которые приезжают туда работать, это и не нужно. То есть люди, которые приезжают из Европы, например, или из Америки, то есть с какой радостью им там что-то менять.
Ну, а вот. Те, кто из Малайзии, с удовольствием бы там остались на всю жизнь, я так подозреваю, и семью еще бы перевезли.
Или из может Пакистана. Может быть, и остались бы. Существует несколько тому препятствий. То есть, во-первых, насколько я знаю, рабочая виза, она, по-моему, после... Вот я не буду говорить после скольки лет, но так вот на глаз... то ли после 60, то ли после 64 она вообще не продлевается. То есть, если человек достигает вот такого возраста, да, mm-hmm. если даже он там имеет место работы, mm-hmm. как бы, и так далее, ему эту визу просто не продлят.
И тогда ему нужно выметаться на оставшиеся лет?
На все четыре стороны, да, пожалуйста. То есть, там такие люди просто не нужны.
То есть, вы там прожили-прожили, работали-работали, а потом шел вон, и ты нам больше не нужен?
Там нужны молодые.
Ни пенсия, ничего. Да. Mm-hmm. Интересно.
Молодые, энергичные люди, которые будут там работать.
Сама территория Дубая, что это из себя представляет? Большое государство или один город на берегу?
Это город достаточно... Если говорить, допустим, о старом Дубае, то это поселение вокруг, собственно, залива. То есть там есть такой Дубай-Крик. Вот, собственно, часть суши, которая залита водой. Это достаточно компактное поселение еще со времен, не знаю, начала тысячелетия, на котором, собственно, и жили эти люди. Точнее, как, они не жили, они кочевали там везде. Ну, какие-то кочевали, а какие-то там время от времени жили. Вот, а сейчас Дубай, да, он разросся, собственно, это две части. То есть одна часть – это Дейра, называемая старая часть города, и Бар-Дубай – это новая часть города. Вот в сторону сейчас Бар-Дубая, собственно, идет все вот это вот новое.
Сколько там застройка. Примерно народу живет сейчас население в Дубае?
Я вам не могу сказать.
Ну,
я...
там все, полмиллиона, миллион.
Не, я думаю, что пару миллионов там уже есть. Там уже
и все сплошные небоскребы в новой части.
Новая часть преимущественно, да. Вот практически у меня не было никаких снимков, но...
Вот мы мне показали фотографии. А что Нью-Йорк?
Это, кстати, еще старая часть города. Угу. Это вот по состоянию где-то на 70-е годы. То есть они уже в 70-х годах выглядели достаточно убедительно. А сейчас там... Это самые высокие дома сейчас в мире, вот, которые строят.
Да, вот как раз только сейчас какое-то рекордное здание построили.
Вот, да, называется... сейчас скажу. Дубай Тауэр, нет? Нет, не Дубай Тауэр. Ну, в общем,
уже
важно.
Уже оно самое высокое в мире.
Да, самое высокое отель и просто здание. То есть там будет много всего.
Будем надеяться, что его не заработать.
Что, на каком языке там объясняются? Английский у всех?
У всех более-менее разный английский. То есть, но это очень специфический язык. Его, на самом деле, сначала очень трудно понимать, потому что многие вещи даются просто в упрощении, то есть никаких временных форм, то есть все очень так просто и понятно.
Да, simplified. А как они определяют прошлое, время, будущее?
Before, after. Все, что before, это все было тогда, значит, все, что after, это все future. И нет проблем. В принципе, люди общаются, и я не видел там проблем с коммуникацией. Даже контракты пишут вот так вот.
Before today, это значит, вчера там было.
Ну, там много всего есть похожего, то есть это я как пример даю.
Очень-очень разумно, действительно.
Да, зачем усложнять себя?
Ну и в конце надо бы сказать, что первоначальную структуру заложили как бы англичане, или кто там владел?
Ну, это британская колония, да, вообще больше. Они получили... независимость, по-моему, в 69-м году или что-то около того, собственно, вот, когда и сформировали сами Эмираты. Uh-huh. То есть там система еще та, то есть система правильная. Вот, и много чего там, собственно, так и осталось до сих дней, все эти как бы...
Английская юриспруденция, вот все эти
да,
дела.
Да-да-да, вплоть до телефонных розеток и до вот этих вот вилок, да, uh-huh. и все такое. То есть там и телефонные будки, кстати.
И судьи в париках?
Судей я не видел.
Слава Богу. Судей, слава Богу, он
там есть Дубай Корт, да. Туда, я знаю, люди обращаются, но Бог миловал.
Ну, и можно вообще, в принципе, жить и работать, но вы оттуда уехали.
Можно жить и можно работать, и, кстати, очень даже неплохо. И то, и другое. Ну, единственное, что видеть сами, то есть перспектива там остаться как бы не предвидится.
Я знаю, что многие люди на заработки в Дубае отправляются.
Да, пожалуйста. Как во все эти нефтяные дела. Но потом уезжают, естественно. Тем более, что пенсию тебе, как мы выяснили, не дадут.
Очень много европейцев, которые там специально приезжают.
По контракту на 3 года, на 5 лет. Да,
люди уезжают, как бы зарабатывают, уезжают. Это...
Ну ладно, господа. Помечтали.
Пожелаем всего доброго.
И хватит. Сейчас вы находитесь здесь, и неизвестно, будете ли возвращаться в жаркие страны, где финики на вас падают сами с неба. А вы, господа, имейте в виду, что есть места на земле. Счастливо!